Глава восьмая. Хуни Тафт имела несчастье родиться в семье, все члены которой добивались своих целей упорным трудом, превосходя при этом ожидаемые результаты. У нее были симпатичный отец, основатель и президент крупной компьютерной компании в Мемфисе, штат Теннесси, красивая мать, ученый-генетик, и весьма привлекательные старшие сестры-двойняшки, такие же умные и честолюбивые, как и их родители. Семья Тафт считалась одной из самых выдающихся в Мемфисе. Хуни появилась на свет незапланированно, когда ее сестрам было уже по 6 лет. «Хуни — наш маленький несчастный случай», — говорила ее мать своим подругам. «Я хотела сделать аборт, но Фред воспротивился. Теперь он жалеет об этом». Если сестры Хуни были очень симпатичными, то она так себе. Сестры учились отлично, а Хуни — средне. Они начали говорить в 9 месяцев, а Хуни до 2 лет не произнесла ни одного слова. «Мы называем ее Чучело», — шутил отец. «Хуни — это гадкий утенок в нашей семье. Но я не думаю, что она превратится в прекрасного лебедя». Нельзя сказать, что Хуни была безобразной, но и хорошенькой ее нельзя было назвать. Обычное худое лицо с заостренными чертами, белесые волосы, непривлекательная фигура. Но зато у нее был ласковый и мягкий характер, что не особенно-то приветствовалось в честолюбивой семье Тафт. Сколько она себя помнила, самым большим ее желанием было доставлять радость родителям и сестрам, стараться, чтобы они любили ее. Но ее усилия постоянно оказывались напрасными. Родители были слишком заняты своей карьерой, а сестры — получением призов на конкурсах красоты и за отличную учебу. Ко всем несчастьям Хуни она еще была и ужасно застенчивой. Вольно или невольно, но родные вселили в нее чувство неполноценности. В средней школе за Хуни закрепилась репутация дамы без кавалера. Она одна ходила на школьные танцы и вечера, улыбалась, старалась не показывать, как она несчастна, потому что не хотела испортить кому-нибудь настроение. Хуни наблюдала, как ее сестер провожают домой самые популярные в школе мальчики, а потом удалялась в свою комнату и корпела над уроками, но старалась не плакать. По выходным и во время школьных каникул Хуни сидела с чужими детьми, зарабатывая деньги на карманные расходы. Ей очень нравилось нянчиться с малышами, и дети ее обожали. Если Хуни не работала, она гуляла по городу, открывая для себя свой Мемфис. Она посетила Грейсленд, где жил Элвис Пресли. Гуляла по Билл-стрит, где собирались голубые. Побывала в музее гвоздик и в планетарии с его ревущими и топающими динозаврами. И всегда одна. Хуни даже не подозревала, какие разительные перемены ожидают ее в жизни. Она знала, что многие из ее соучениц имеют любовные связи. Разговоры об этом велись в школе постоянно. «Ты еще не трахнулась с Рики, он самый лучший. С Джо испытываешь сплошные оргазмы. Я вчера вечером встречалась с Тони, он меня замучил, настоящий зверь. Сегодня у нас опять свидание». Хуни стояла, прислушиваясь к этим разговорам, и завидовала. Ей казалось, что она никогда не узнает, что такое секс. «Да кто захочет меня?» — думала она. Как-то в пятницу в школе устроили вечер. Хуни не собиралась на него, но отец сказал: «Понимаешь, ты меня беспокоишь. Сестры говорят, что тебя никто не приглашает танцевать, и на вечер ты не хочешь идти потому, что никто не назначает тебе свиданий». Хуни покраснела. «Это неправда», — возразила она. «Сейчас я как раз и иду на свидание. Только бы он не спросил, с кем, — взмолилась про себя Хони. Отец не спросил. Так Хони и оказалась на этом вечере. Она сидела в своем обычном углу, наблюдая за теми, кто танцевал и развлекался. И тут произошло чудо. Роджер Мертон, капитан футбольной команды и самый популярный парень в школе, стоял среди танцующих и ругался со своей подружкой. Он был под хмельком. «Ты дрянной, самодовольный ублюдок! А ты тупая сучка! Вот и трахай сам себя!» «Мне нет необходимости трахать самого себя, Салли. Я могу трахнуть любую, какую захочу. Вот и трахай!» И девушка убежала с танцплощадки. Хони невольно услышала эту ссору. Мертон заметил, что она смотрит на него. «Чего ты уставилась, черт побери?» Язык у него заплетался. «Ничего», — ответила Хони. «Я еще покажу этой сучке». «Думаешь, не покажу?» «Я... да». «Правильно, черт побери. Давай выпьем немного». Хони замялась. Мертон был явно пьян. «Понимаешь, я... отлично. У меня есть бутылка в машине. Я действительно не...» Он взял Хони за руку и потащил за собой из зала. Она покорно следовала за Мертоном, потому что не хотела устраивать сцену и позорить его. На улице Хони попыталась вырваться. «Роджер, мне это не нравится. Я...» «Что ты, лесбиянка?» «Нет, я...» «Отлично, тогда пошли». Мертон подвел ее к машине и распахнул дверцу. Хони в нерешительности остановилась. «Забирайся». «Только на минутку», — предупредила Хони. Она залезла в машину, потому что не хотела расстраивать Роджера. Он уселся рядом. «Мы покажем этой тупой шлюхе, да?» Роджер протянул ей бутылку бурбона. «Держи». До этого Хони всего один раз пробовала алкоголь, и он ей ужасно не понравился. Но она не хотела обижать Роджера. Она посмотрела на него и неохотно сделала небольшой глоток. «Молодец», — похвалил Роджер. «Ты новенькая, да?» Хуни училась в соседнем классе. «Нет, я...» Он наклонился вперед и принялся гладить ее грудь. Хуни в испуге отпрянула. «Эй, давай! Разве ты не хочешь доставить мне удовольствие?» Это была магическая фраза. Хуни хотела всем доставлять удовольствие. Если это можно было сделать таким образом... На тесном заднем сиденье машины Мертона Хуни впервые узнала, что такое секс, и перед ней открылся совершенно новый мир. Сама она не получила большого удовольствия от этого, но для нее это было и не важно. Главное, что получил удовольствие Мертон. Ее изумило, насколько ему было хорошо. Он буквально вошел в экстаз. Она никогда раньше не видела, чтобы кто-то испытывал такое сильное наслаждение. «Так вот, значит, как надо ублажать мужчин», — осенило ее. Хуни была не в силах забыть произошедшее чудо. Она лежала в постели и вспоминала, как твердая плоть Роджера вошла в нее. Потом задвигалась быстрее, еще быстрее. А потом он застонал: «О, да, да! Боже мой, ты великолепна, Салли!» Хуни даже не придала значения тому, что он назвал ее чужим именем. Ведь она доставила удовольствие капитану футбольной команды, самому популярному парню в школе. «А я на самом деле даже не понимала, что делаю», — подумала она. «Вот если бы я действительно научилась ублажать мужчин!» Вот тогда-то к Хуни и пришло прозрение. На следующее утро она отправилась в порнографический магазин на Поплар-стрит и приобрела 6 эротических книг. Она тайком пронесла их в дом и читала в одиночестве в своей комнате. То, что там было написано, поразило ее. Хуни буквально проглотила «Душистый сад», Камасутру, тибетское искусство любви, алхимию экстаза, а затем перечитала их более внимательно. Она подробнейшим образом изучала возбуждающие фотографии 37 позиций совокупления. Узнала, что означает полумесяц, круг, лепесток лотоса, тучи. Хони стала специалистом по 8 способам орального секса, 16 тропам удовольствия. Она поняла, как научить мужчину усилить наслаждение, по крайней мере, в теории. Она почувствовала себя готовой применить свои знания на практике. Несколько глав в Камасутре посвящались тому, как возбуждать мужчин. Но так как Хони понятия не имела, где взять указанные там благовония и мази, она придумала собственные заменители. Увидев на следующий день в школе Роджера Мертона, она подошла к нему и сказала: «Мне действительно понравился тот вечер. Может быть, повторим?» Роджеру понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, кто такая Хони. «О, конечно. Почему бы и нет? Моих предков не будет сегодня вечером. Может, зайдешь часов в 8?» Когда она пришла к Мертону домой, то принесла с собой маленькую баночку кленового сиропа. «А это для чего?» — поинтересовался Роджер. «Я тебе покажу», — пообещала Хони и показала. На следующий день Роджер рассказывал о ней одноклассникам. «Она просто отпад. Вы не поверите, что она вытворяла с теплым сиропом». А после обеда уже почти десяток парней попытались назначить ей свидание. С этого дня Хони каждый вечер уходила из дома. Парни были счастливы, а от этого и она чувствовала себя очень счастливой. Родители Хони обрадовались внезапной популярности дочери. «Наша девочка, может быть, долго расцветала», — с гордостью заявил отец. Но теперь она превратилась в настоящую тафт. У Хони всегда были плохие оценки по математике, и она понимала, что с треском провалится на выпускном экзамене. Учитель математики мистер Янсон был холостяком и жил по соседству со школой. Как-то вечером она нанесла ему визит. Открыв дверь, учитель с удивлением уставился на нее. «Хони, что тебе нужно?» «Мне нужна ваша помощь», — ответила Хони. «Отец убьет меня, если я провалюсь на экзамене. Я принесла задачи по математике, и если вы не возражаете, хотела бы порешать их вместе с вами». Янсен замялся на секунду. «Так не делается, но... ладно». Мистеру Янсену нравилась Хони. Она не была похожа на других девушек из ее класса. Все они казались развязными и равнодушными, тогда как в Хони чувствовались доброта и забота. Она всегда стремилась доставить удовольствие другим. Жалко только, что у нее не было способностей к математике. Мистер Янсен сел на диван рядом с Хони и начал посвящать ее в тайны логарифмов. Но Хони не интересовали логарифмы. Пока мистер Янсен говорил, она придвигалась к нему все ближе и ближе, и вот уже Хони задышала учителю в шею и в ухо, и прежде чем мистер Янсен осознал, что происходит, он обнаружил, что брюки у него расстегнуты. Он в изумлении уставился на свою ученицу. «Что ты делаешь? Я хочу вас с того самого момента, как увидела впервые», — ответила Хони, открывая свою сумочку и вытаскивая из нее маленькую баночку со взбитыми сливками. «А это что?» «Позвольте, я вам покажу». На экзамене по математике Хони получила высшую оценку. Но не только сиропы, взбитые сливки и прочие средства сделали Хони чрезвычайно популярной. Этой популярности способствовали и знания, которые она почерпнула из древних эротических трактатов. Она изумляла своих партнеров техникой секса, о которой они даже и не подозревали, потому что это была давно забытая техника, уходившая корнями в далекие тысячелетия. Хони наполняла новым смыслом слово «экстаз». Ее оценки в школе моментально улучшились настолько, что превзошли оценки ее сестер, когда те учились в школе. Хони приглашали на обед в ресторан «Private Eye», в клуб «Bombay Bicycle», водили на каток «Icecapades», на лыжные прогулки в Сида-Клифф, на прыжки с парашютом в аэропорту Лэндис. Так что дела в школе шли у нее прекрасно. Как-то раз за ужином отец завел с ней разговор. «Ты скоро оканчиваешь школу. Пора подумать о будущем. Ты решила, чем будешь заниматься в жизни?» Она ответила моментально: «Я хочу стать медсестрой». Лицо отца побагровело. «Ты имеешь в виду врачом?» «Нет, папа, я...» «Но ты же Тафт. Если хочешь заниматься медициной, то будешь врачом. Ясно?»
«Да, папа».
Хони сказала отцу правду, когда сообщила, что хочет стать медсестрой. Ей нравилось ухаживать за людьми, помогать им, нянчиться с ними. Но ее очень пугала перспектива стать врачом и отвечать за человеческие жизни. И все же она понимала, что не должна расстраивать отца. «Ты же Тафт!» Общий балл аттестата оказался недостаточным для поступления в медицинский колледж, но его компенсировали влиятельные связи отца. Тафт являлся одним из основных спонсоров медицинского колледжа в Ноксвилле, штат Теннесси. Он встретился с деканом, доктором Джимом Пирсоном. «Вы просите о большой услуге», — сказал Пирсон. «Но мы сделаем вот что. Я приму Хони с испытательным сроком. Если после 6 месяцев обучения мы придем к выводу, что ей нет смысла продолжать учебу, то мы ее отчислим». «Отлично! Вот увидите, она вас удивит», — заверил Тафт. И он оказался прав. Отец Хони устроил ее жить в Ноксвилле у своего двоюродного брата, преподобного Дугласа Липтона. Дуглас Липтон являлся главой местной баптистской общины. Ему было около 60 лет, а его жене лет на 10 больше. Священник очень обрадовался появлению в их доме Хони. «Она словно глоток свежего воздуха», — сказал он жене. Дуглас Липтон еще не видел такого человека, который так страстно желал бы доставить удовольствие другим. Занятия в колледже шли у Хони неплохо, но рвения к учебе она не испытывала. Училась только потому, что хотела угодить отцу. Преподавателям она нравилась. Была в Хони та природная доброта, которая подкупала профессоров, и они желали ей успеха. Как это ни забавно, но хуже всего у Хони шли дела по анатомии. После 2 месяцев обучения преподаватель вызвал ее к себе в кабинет. «Боюсь, вам не удастся сдать экзамен по анатомии», — с печальным видом сообщил он. «Это невозможно», — подумала Хони. «Я не могу так расстроить отца». «Что в таких случаях советовал Боккаччо?» Хони подошла к профессору поближе. «Я поступила в этот колледж только из-за вас. Я так много слышала о вас». Она придвинулась ближе. «Я хочу быть похожей на вас». «Еще ближе». «Профессия врача — это все для меня в жизни». «И еще ближе». «Прошу вас, помогите мне». Когда спустя час Хони вышла из его кабинета, она уносила с собой ответы на экзаменационные билеты. За время обучения в медицинском колледже Хони прибрала к рукам нескольких профессоров. В ее облике ощущалась такая беспомощность, что они были просто не в состоянии отказать ей. Каждый профессор гордился тем, что именно от него Хони без ума. И каждый испытывал неловкость от того, что воспользовался ее неопытностью. Последней жертвой Хони стал доктор Джим Пирсон. Он был заинтригован доходившими до него слухами о ее необычайном сексуальном искусстве. Однажды Пирсон вызвал Хони к себе в кабинет, чтобы обсудить ее успеваемость. Хони принесла с собой небольшую коробочку с сахарной пудрой, и вскоре все было закончено. Доктор Пирсон попался на крючок точно так же, как и все остальные. Хони помогла ему почувствовать себя молодым и неутомимым, королем, который покорил ее и превратил в рабыню. О жене и детях доктор Пирсон старался не думать. Хуне очень нравился преподобный Дуглас Липтон, и ее расстраивало, что его жена такая сухая, фригидная женщина, которая к тому же постоянно ругала его. Ей было жалко священника. «Он не заслуживает такого отношения», — думала она. «Он нуждается в ласке и заботе». Как-то поздно вечером, когда миссис Липтон уехала из города навестить свою сестру, Хони зашла в спальню к священнику. Она была совершенно обнаженной. «Дуглас!» Он моментально открыл глаза. «Хони, с тобой все в порядке?» «Нет», — ответила она. «Могу я поговорить с тобой?» «Конечно». Рука священника потянулась к лампе. «Не зажигай свет». Она юркнула в кровать и легла рядом с ним. «Что случилось? Ты плохо себя чувствуешь?» «Я беспокоюсь».
«О чем?»
«О тебе. Ты достоин любви, и я хочу любить тебя».
Липтон окончательно проснулся. «Боже мой, но ты же совсем дитя. Наверное, ты шутишь».
«Я говорю серьезно. Твоя жена тебя совсем не любит».
«Хони, но это невозможно. Тебе лучше вернуться в свою комнату».
Священник почувствовал, как ее обнаженное тело прижимается к нему.
«Хони, мы не должны этого делать. Я...»
Тело девушки накрыло его тело. Ее губы прижались к его губам. Эту ночь она провела в его постели.
В 6:00 утра дверь в спальню распахнулась, и вошла миссис Липтон. Она постояла, глядя на любовников, потом вышла, не сказав ни слова. Через 2 часа преподобный Дуглас Липтон в своем гараже покончил жизнь самоубийством. Услышав эту новость, Хони потеряла дар речи. Она просто не могла поверить в случившееся. Приехавший в дом шериф уединился с миссис Липтон для беседы. Закончив разговор, он отыскал Хони.
«Из уважения к его семье мы намерены квалифицировать смерть его преподобия Дугласа Липтона как самоубийство по неизвестной причине. Но предлагаю вам побыстрее убраться к чертовой матери из этого города».
И Хони отправилась в окружную больницу Эмбаркадеро в Сан-Франциско с блестящими характеристиками от доктора Джима Пирсона.